В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Христос воскресе! Здравствуйте, Игорь Борисович!
Воистину воскресе! Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Вот дожили мы до светлого Христова воскресения, слава Богу, но жизнь продолжается, болезни от нас, к сожалению, пока никуда не уходят. Вопросы от наших слушателей это подтверждают, и сегодня первый у нас вопрос из Нижнего Тагила. Валентина Ивановна интересуется, она просит рассказать о полезных витаминах, а также белках, углеводах и микроэлементах, содержащихся в продуктах питания. Каким заболеваниям может привести их недостаток или переизбыток? Такой вот емкий вопрос.
Уважаемая Валентина Ивановна, спасибо большое за такой замечательный вопрос. Он действительно требует обсуждений, может быть, обсуждения в нескольких передачах, и мы... вашего разрешения и при ваших вопросах будем возвращаться еще раз к этим вопросам. Позвольте мне начать с таких самых больших, основных элементов, очень важных. То, что мы кушаем с вами, да, пища, она делится на макро, так называемые, питательные вещества, то есть большие, да, макронутриенты, это называется, белки, жиры, углеводы, микронутриенты, то есть в более мелких концентрациях очень важные вещества – это микроэлементы, витамины. И каждый из этих компонентов, безусловно, заслуживает не просто отдельной передачи, а отдельной, наверное, врачебной конференции, даже не на один день. Но так получается, что действительно нам нужно сделать все кратко, емко, для того, чтобы потихоньку многое запоминалось, многое еще раз обновлялось в нашем понимании. И с вашего разрешения я все-таки начну с так называемых макропитательных, больших питательных веществ, макронутриентов, так называемых, углеводы, белки, жиры, какие из них полезные, какие не полезные, в каком объеме. Давайте начнем с углеводов. Углеводы – это, собственно, основные поставщики энергии в организм. Да, это значит, что в результате вот химических превращений в организме углеводы расщепляются на воду, углекислый газ и некоторые такой молекулы, которая является носителем энергии. Такой биологический аккумулятор, если можно сказать, сформировался. И самое интересное, что процесс вот переработки углеводов – это процесс, который не требует больших энергетических затрат, он самый простой. Вот. А сама по себе энергия, которая получается в результате переработки углеводов – это, собственно, энергия, которая расходуется на работу, ну, в первую очередь, для понимания работы мышц. А мышцы есть поперечно. Полосатая мускулатура, да, это мышцы скелета, то есть то, за счет чего мы двигаемся, ходим, руки работают, да, голова двигается, вот, мышцы. И есть гладкая мускулатура, из которой состоят органы желудочно-кишечного тракта, сосуды, то есть, как мы с вами понимаем, в общем, это основные такие вот моторные функции в организме за счет энергии происходят. Если этого не происходит, то энергию организм берет из жиров, из жирового депо, которое располагается в подкожно-жировой клетчатке. Да? И в случае отсутствия, если человек не кушает достаточное количество углеводной пищи, то начинают разрушаться жиры, белки. То есть, в общем, за счет голодания так и происходит процесс вот этих аспектов. Но вместе с тем есть некоторые... диеты, которые предлагают вообще исключать или резко ограничивать углеводы. Честно говоря, врачебное сообщество эти диеты не поддерживает. Так называемая кремлевская диета, да, вот, когда ограничивают употребление углеводов. Потому что на самом деле эта диета, она приводит к очень быстрому разложению жиров, образованию таких агрессивных веществ, которые могут повреждать внутренние органы. Ну, в общем, чаще всего... без каких-то глубоких последствий, но стресс-то организм переносит достаточно непростой. Вот. Для поддержания нормального баланса образования энергии организму требуется в среднем где-то порядка 300 грамм углеводов. Это 50% от общей потребности энергетической пищи как таковой. самое главное, что мы с вами должны помнить, что по скорости расщепления в кишечнике, да, вот, а это скорость повышения сахара в крови. То есть ведь на самом деле сахар крови – это, собственно, вот процесс, который формируется как цепочка всасывания углеводов. И сахар крови – это тоже углевод как таковой. И то все углеводы, которые мы употребляем в пищу, делятся на так называемые простые, или еще часто врачи их называют быстрые, да, потому что они по химическому составу очень простые, быстро всасываются, очень быстро повышают концентрацию сахара крови, да, глюкозы крови, ну и также быстро и, в общем, в обмен веществ включаются. То есть такие пиковые, получается, волнообразные концентрации. Ну и самые полезные все-таки это сложные, так называемые медленные углеводы. Сложные из-за чего? Потому что они состоят из нескольких составных частей, из нескольких кирпичиков углеводов. Да? Для того, чтобы они всосались, они должны пройти процесс сложного пищеварения в кишечнике. Они дают пищу, в том числе и микроорганизмам. Они дают медленное повышение сахара крови. Поэтому, конечно же, и человек по природе-то своей в основном употреблял так называемые сложные или медленные углеводы, да, те, которые мы получаем с вами из злаков, грубо говоря, каши, злаки, вот это вот в основном медленные углеводы. А быстрые углеводы – это сахар в чистом виде, кристаллический, да, от которого в чай мы с вами, так сказать, да, в ложечках и употребляем. Ну и ряд других составных частей, таких как сахароза, содержащаяся в некоторых овощах, ну и так далее. И, безусловно, очень важно помнить, что к углеводам относится также клетчатка или так называемые пищевые волокна. Это части растительного продукта, которые фактически полностью не перевариваются или незначительно перевариваются. Они создают такой очень важный компонент. С одной стороны, это балласт для кишечника, да, то есть в кишечнике они полностью не перерабатываются. За счет пищевых волокон формируется, во-первых, стул, а во-вторых, они крайне нужны для роста полезных микроорганизмов. И существуют некоторые представления о том, что человек вот на своей исторической заре употреблял где-то порядка 100-120 грамм пищевых волокон. Сейчас ни много ни мало мы в среднем с вами кушаем где-то порядка 20. Можете себе представить. То есть мы сократили употребление пищевых волокон в 6 раз. Ну, раньше, вы же понимаете, основное питание было щи да каша, да, а сейчас это огромное количество субпродуктов, огромное количество переработанных продуктов, совершенно другой баланс по мясу, совершенно другой баланс по жиру. То есть все совершенно поменялось так, что, в общем, наше современное питание только и приспособлено для того, чтобы на самом деле формировать заболевания различные. В первую очередь сердечно-сосудистые, суставные, значит, повышение давления, атеросклероз и весь букет болезней современного человека. Поэтому в питании, конечно, надо следить за тем, чтобы значит, углеводы были сложные, то есть это каша, это значит, макароны, да, а не большое количество сладостей, и небольшое количество, и, конечно же, ограничения по чистому сахару. Потому что сахар добавляют сейчас везде, практически в подавляющее большинство продуктов для улучшения вкусовых, на самом деле, вот, ощущений. Белки – это основной строительный материал. Из него скрываются, значит, вот, ну, ферменты, которые участвуют в процессе обмена веществ. Мышцы сами по себе строятся из белка. Ну, белок есть мышцы, да. Вот. Белок состоит, в свою очередь, из составных мелких частей аминокислот, как таковой. Основной источник белка – это животный белок. То есть фактически это мясо да, млекопитающих, как, да, вот, копытных животных. Это белок рыбы, это мясо курицы, это молоко, Ну и, безусловно, все-таки более здоровый белок – это белок, полученный из растительных компонентов. Это орехи, бобовые, соя. Вот, они, безусловно, более, скажем так, здоровые для человека. Ну, получается так, что мы все понимаем, мясо-то человек на заре своей истории и длительные годы каждый день не мог себе позволить. Это был большой праздник, если на охоте мясо получили. А в основном, основное питание, это было, конечно же, белок, полученный, вот, значит, рыба, да, ну и белок, полученный из растительных источников, как таковой. Суточная потребность белка – это где-то порядка 1-1,2 грамма на килограмм веса. То есть вот какая идеальная масса тела должна быть у человека? Рост минус 100. Человек с ростом 170 сантиметров отнимает от 170-100, идеальная масса тела у него должна быть 70. И это правда. Когда человек с ростом 170 имеет массу 80-90 килограмм, значит, у него превышение нормы. И вот эти все превышения, они, к сожалению, есть та нагрузка, которая и суставы перегружает, и откладывается. И это есть вот эти лишние килограммы, это есть вот запасы лишних жиров ненужных, да, которые переходят потом в процессе уже образования сосудистых расстройств, атеросклероза. Суточная потребность где-то за счет белка должна составлять около 25%. Ну и, наконец, жиры. Жиры, как и углеводы, это имеют также очень важную функцию энергетическую, то есть они являются таким запасом энергии в организме. Если углеводы человек принял, да, и они должны быстро переработаться в энергию, но если он принял много углеводов, то эти углеводы откладываются в виде жира. То есть такие процессы переходные происходят, когда синтезируются жиры. Жиры – это вот запас. Запас жира человека с точки зрения энергии. И, как говорят некоторые ученые, с точки зрения эволюции выжили во многом люди с так называемым бережливым метаболизмом. То есть они могли кушать мало, могли кушать редко. У них таким образом обмен веществ был построен, что энергия, значит, расходовалась на важные процессы. Ну и еще и даже при таком скудном питании успевал откладываться, чтобы он выжил. Ну так получилось по природе. Вот. Но это сыграло, к сожалению, злую шутку с поколениями последних там 20-21 века, потому что сейчас при доступности пищи человек кушает, в общем, сколько хочет и когда хочет, да, и многие за счет вот этого переданного из поколения в поколение бережливого метаболизма замечают, вроде есть много, а все откладывается. Принцип-то один, нужно кушать еще меньше. Это правда. Если у человека избыточная масса тела, ожирение, и это полное нарушение всех процессов равновесия поступления важных веществ и расход веществ. И основное, конечно же, беда – это не то, что у человека кости тяжелые, как говорят, там, или кость широкая. Все это мистика абсолютно. Избыточная масса тела – это исключительно за счет вот того, что жиры в организме накапливаются за счет избыточного поступления самих жиров и за счет избыточного поступления еще и углеводов. Ну, жиры имеют также и много важных функций. Когда пытаются на них, в общем, так плохо говорить, это неправда абсолютно, потому что жиры, они очень важны и для всасывания некоторых витаминов. В частности, есть жирорастворимые витамины А, Д, Е и К. Ну, в первую очередь, нам, конечно же, нужно помнить о очень распространенном в России дефиците витамина D, потому что солнышка у нас чаще всего не хватает. Кушаем мы продукты, которые, к сожалению, ну, допустим, если даже возьмем мясо, да, в качестве примера, то коровы не гуляют на лужайке, как это в некоторых странах с утра до вечера, и 10 месяцев в году в основном у нас, как вы понимаете, они тоже под крышами располагаются очень длительный период времени, зимой, весной и осенью. и поэтому не получают витамин D, у них не синтезируется из-за низкого контакта с солнцем. Да, и, то есть в продуктах его нет, и не синтезируется он на солнце. Поэтому для того, чтобы он сосался, нужно, чтобы был жир в пище. Потому что витамин жирорастворимый. Если он не растворится, он не всасывается. Поэтому врачи очень часто говорят, если витамин D принимаете, то принимайте обязательно в пище, которая содержится жир. То есть, если каша, то должна быть там чайная столовая ложка растительного масла. Да? Если выпивать, то лучше с молоком, содержащим жир. Не с обезжиренным, а с молоком, содержащим жир. Жиры – это еще и очень важный материал, из которого строятся гормоны, в том числе половые гормоны, за счет которых человек в социуме планирует семью, рожает детей, поэтому это очень важный момент. То есть нужно понимать и уважать каждый из элементов пищи как таковой. Но, как мы с вами видим, любое отклонение – это всегда нюанс. Много – плохо. Нарушение баланса – плохо. Что мы должны знать по жирам? Жиры делятся на насыщенные, это животные жиры. Они, к сожалению, очень много содержат холестерина. И поэтому тот, кто много ест, много насыщенных жиров, жирные сорта мяса, сливочное масло, это, в общем, фактор, очень важный фактор, который может привести к атеросклерозу. Более полезные, конечно, ненасыщенные жиры. Те, которые получаются из растений или из рыбьего жира. Поэтому, опять же, растительное масло в разумных пределах, да, вот, употребление рыбы – это вот самая идеальная ситуация по компонентам, которые, значит, важны и нужны для понимания, значит, тех компонентов, макронутриентов, которые мы употребляем. Норма потребления продуктов. Самый простой вариант – это ознакомиться, и с вашего разрешения еще раз напомню, существование так называемой пирамиды здорового питания, которая в прошлом веке была очень так грамотно, просто и спокойно сформулирована. Эта пирамида содержит рекомендации по нескольким так называемым этажам питания. То есть что кушать редко, что кушать почаще и что кушать на самом деле систематически. Основа питания – это все-таки хлеб и крупы и макаронные изделия. В сутки идеально так человеку употреблять где-то 5-10 порций вот этих, соответственно, продуктов. Хлеб, крупы, макаронные изделия. Что значит порция? Это или один кусочек хлеба. Ну, конечно, не все можно заменить 5 кусками хлеба. Лучше все-таки чередовать разные составы вот из этих базовых продуктов. Это базовые углеводы, сложные углеводы, то, о которых мы говорили, дают энергию. Это, значит, 90 грамм макаронных изделий, ну или 90 грамм каши в готовом виде. Вот одна считается порцией. Вот таких 5-10 порций в день, значит, целесообразно чередовать, конечно, допустим, 2-3 кусочка хлеба, 2-3 порции каши. Это основа питания, на самом деле, как таковая. Ну или если взяли макаронные изделия, то, соответственно, уменьшаете хлеб и, значит, как таковые. Другие компоненты. Овощи 3-5 порций. Что такое 3-5 порций? Это, значит, получается порядка где-то 50-60 грамм вареных или сырых овощей. Вот одна порция овощей. То есть идеально где-то кушать минимум 300-400 грамм овощей в сутки. 3-4 порции, значит, фруктов. А одна порция фрукта – среднее яблоко. Ну, или апельсин, груша, как таковая, да. Вот, 40 грамм сухофруктов. Вот такие средние вещи. Ну, я думаю, что, конечно, эти цифры в голове не задержатся. Я прошу прощения, что даю много таких ссылок. Есть брошюры, есть... Просто вот можно заглянуть в любой источник информации, посмотреть пирамида здорового питания, там все сразу станет понятно. Основа – хлеб, крупы, макаронные изделия, базовые, также более важные, более, менее по объему затратные овощи, фрукты, 2-3 порции мяса, птицы или рыбы, или орехи, или бобы. Что такое, значит, 2-3 порции? Это 60-90 грамм мяса без костей, или рыбы, или птицы, Это порядка где-то так, вот, знаете, кусок размером с полладошки. Да. И 30 грамм мяса можно приравнять, допустим, к еще и к одному яйцу. Вот получается, значит, 5-10 порций, как мы говорили, крупы, хлеба, макаронные изделия, 2-4 порции фруктов, 2-4 порции овощей, 2-3 порции мяса, птица, рыба, орехи. 2-3 порции молоко, йогурт, сыры, одна порция молочных продуктов, 250 миллилитров молока или йогурта, это 50 грамм творога или 50 грамм сыра, как таковое. Ну и самое главное, жиры, животные, масло, да, и сладости употреблять необходимо редко. То есть на самом деле это должны быть продукты, которые потребляются только вот в очень ограниченном количестве. Вот так строятся принципы по макронутриентам. Микронутриенты, ну, если позволите, мы вот в последующей передаче обязательно, если вам интересно, по ним поговорим, и по витаминам, потому что это, безусловно, требуется такой отдельный разговор. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос следующий из Нижнего Тагила задает Нина Федоровна. У моей сестры пониженный гемоглобин 118-119. Какие препараты, кроме витаминов В12, помогут поднять гемоглобин? И какие еще показатели биохимии крови говорят о дефиците железа?
Уважаемая Нина Федоровна, уважаемые радиослушатели, снижение количества гемоглобина – это так называемая термин анемия, да, или по-старому часто врачи называют это малокровие. Дело в том, что сама по себе анемия – это состояние, заболевание, которое может являться следствием огромного количества разнообразных причин. Ну, достаточно сказать, что есть анемии, при которых гемоглобин, эритроциты, да, разрушаются очень быстро. Есть анемии, при которых эритроциты плохо формируются в костном мозге. Это не самые частые причины. Самая частая причина все-таки это действительно анемия, связанная с дефицитом тех или иных витаминов или микроэлементов. И на самом деле здесь три есть причины так называемых дефицитных анемий. На первом месте, безусловно, стоит железодефицитная анемия. Это бич для женщин, потому что беременность, роды, потеря крови – это всегда повышенный расход железа. И для того, чтобы его восполнить, нужно принимать достаточно большое количество железа. А в продуктах это, к сожалению, не всегда удается сделать, потому что баланс нарушается. Сколько бы мы ни кушали, допустим, в диете, да, железо при его истощении в организме нужно увеличивать в 2-3 раза пищи. Это уже несуразные, получается, составляющие. Но человек не может есть там одну, я не знаю, там, печень в огромном количестве, другие продукты, содержащие железо. Это уже не рационально, не целесообразно, потому что нагрузки на организм, получаются другие большие. Поэтому, конечно, самое главное – это принимать железо уже в виде лекарственных препаратов. Это очень важно помнить, потому что очень часто люди стараются восполнить железо из каких-то таких вот народных средств. Так вот, любимая идея – это, значит, гвозди в яблоки натыкать и потом эти яблоки кушать. К сожалению, то железо, которое там содержится, оно практически не усваивается. Это важно помнить. То есть там есть специфические очень показатели железа, то, которое должно всосаться. И именно вот то железо, которое всасывается, оно в лекарственных препаратах дополнительно и, соответственно, и формируется и предлагается. Как поставить железодефицитную анемию? Ну, первое – это анемия, это снижение уровня гемоглобина. А второе – для того, чтобы подтвердить железодефицитную анемию, нужно сдать несколько анализов. Самый простой анализ – это анализ на железо сыворотки. Но, к сожалению, он имеет очень много ложно-отрицательных и ложно-положительных результатов. То есть он может показать нормально, при показателе давать нормальный и при низком содержании. Знаете, когда это бывает? Человек взял, вот случайно выпил, допустим, там, ну, витамин. А в витамине есть даже небольшие концентрации железа. Концентрация в крови быстро повышается. Он сдал анализ после 2-3, допустим, даже таблеток витамина, содержащего железа, и железо показалось нормальным. Поэтому самый такой правильный показатель – это ферритин. Это показатель запасов железа в организме. Его очень сложно обмануть, этот показатель, и вот нужно сдавать его для постановки диагноза. То есть железосыворотки и ферритин. Вот. В12 дефицитная анемия. Это анемия, которая формируется из-за дефицита В12. Если железодефицитная анемия формируется при повышенном расходе железа, да, там беременность, роды, потеря крови, то витамин В12, дефицитная анемия, чаще всего формируется из-за заболеваний желудка. Потому что он всасывается именно там, и там механизм всасывания очень сложный. Для того, чтобы он всосался, желудок должен быть здоровый. Вот. Если у человека есть гастрит, самое неприятное, атрофический гастрит, самое неприятное, аутоиммунный атрофический гастрит, то вот В12 дефицитная анемия формируется очень быстро. Вот. Как поставить такую анемию? Нужно сдать анализ крови на концентрацию витамина В12. Такие анализы делают. Вот. Ну и, наконец, фолиево-дефицитная анемия – это анемия из-за дефицита фолиевой кислоты. Фолиевая кислота – это тоже витамин. Вот. Ну, в результате, допустим, пищевых ограничений, при приеме ряда лекарственных препаратов нарушается всасывание фолиевой кислоты. И гемоглобин тоже, и анемия, и эритроциты не формируются здоровыми. Как поставить диагноз? Нужно сдать анализ крови на фолиевую кислоту. По клиническим показаниям, то есть по самочувствию, по симптомам, по каким-то другим анализам поставить точную причину невозможно. Поэтому нужно сдавать анализ железа, В12, фолиевую кислоту. Такие анализы делаются, это очень важно. Врач опытный, конечно же, может и по общему анализу крови предположить дефицит того или иного фактора. Например, при дефиците железа формируются очень маленькие эритроциты по объему. То есть по объему они меньше, чем здоровые, так называемые микроциты, маленькие клетки, да, микроцитарная анемия, то есть клетки маленькие. А при В12 дефиците и при дефиците фолиевой кислоты формируются макроцитарные, то есть большие клетки. Они больше, чем в норме. И врач увидит, допустим, вот клетка маленькая, да, скорее всего, это дефицит железа. Клетка большая, вот эритроцит, скорее всего, это В12 или фолиевая дефицитная. Но, опять же, это только предварительно, потому что точная постановка диагноза должна быть вот с этой ситуации. Вот такие дефицитные анемии встречаются, и как поставить диагноз? Лечатся, безусловно, они исключительно. Никаких, к сожалению, таких замещающих средств, лекарственные препараты нет. Железодефицитная анемия лечится препаратами железа, потому что там только то железо, которое всасывается, все остальное из растительных компонентов и народных средств не всасывается, это надо помнить. Витамин В12, дефицитная анемия, вводится витамин В12 в виде уколов, это очень важно. Вот. А фолиевая кислота, принимаются таблеточки фолиевой кислоты, но нужно, конечно же, все это решить и после беседы с врачом определить. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующие несколько вопросов у нас из Кушвы от Юрия Сергеевича. Первый его вопрос: какие симптомы у кори?
Уважаемый Юрий Сергеевич, спасибо, что обратили внимание на неблагоприятную обстановку по коре, да, действительно, к сожалению, вспышки этого заболевания как начались несколько лет назад, они так, к сожалению, продолжаются, и в Свердловской области сейчас есть такая ситуация, не сказать, чтобы напряженная, но, в общем, неспокойная, то есть есть несколько очагов подозрением на корь. А неприятность в том, что корь – это, ну, просто, знаете, такой эталон суперзаразного заболевания. Если у человека нет иммунитета, он заболеет однозначно. То есть это вот, если это заболевание из-под контроля на самом деле упустить, то беда будет, в общем, не меньше, чем коронавирусная инфекция, наверное. Ну, надеюсь, что нет, потому что многие все-таки ответственно относятся к своему здоровью и поставили прививку. И раньше этого не было, потому что прививки-то были обязательными. Сейчас, к сожалению, рассуждения такие очень печальные идут по поводу «надо, не надо», «хочу, не хочу», там, «боюсь, не боюсь», а потом начинаются все эти проблемы, к сожалению, вот с заболеванием, к сожалению, возраст. Кори – это острое инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом кори. Ну, вирус, мы с вами понимаем, это инфекционный агент внутриклеточный, который живет в клетке. Мы все с вами это слово поняли, разговаривая о коронавирусной инфекции. Да? Вот. Он поражает клетки верхних дыхательных путей и кожных покровов. Вот в этом его особенность как такова. Источник заболевания исключительно – это больной человек. Причем это может быть человек, который болеет яркими симптомами, да, а может быть и человек, у которого скрытая форма заболевания, то есть нет таких ярких проявлений. Человек начинает быть заразным последние 2 дня так называемого инкубационного периода. Инкубационный период – это время, когда человек, в общем, в организм человека попал вирус, и до первых симптомов, это все называется инкубационный период, вот, и до вот 4-го дня с момента появления клинических симптомов, вот эти вот 5-7 дней самые такие печальные в рамках заразности. Почему? При контакте с пациентом заболевает 9 из 10 людей без иммунитета с кори. Понимаете? То есть это суперзаразное заболевание. И очень часто коронавирус вот он сравнивался с корью. То есть первая там же ситуация была, помните, первая волна, да, когда первые штаммы были кори, там заболевало от одного больного коронавирусом, заболевали трое, потом поднимали на 4-5, да, в общем, человек, заразность и контагиозность, но до кори не доходило, к счастью. А вот с корью, если проконтактировать, то, к сожалению, вероятность заболеть 90%. Вирус сохраняется в воздухе до 2 часов после того, как больной покинет любое помещение. Магазин, там, я не знаю, где там есть какие-то скопления, автобусы, как таковые. Механизм передачи – это воздушно-капельный. То есть человек при дыхании, при кашле выделяет вирус в воздухе, и вот в течение 2 часов, грубо говоря, помещение, где он находился, оно собирает этот вирус, и человек при дыхании этот вирус получает. Кто подвергается риску? Конечно же, заразиться кори может любой человек, не имеющий иммунитета. То есть это тот, кто не болел, да, или тот, кто не имел прививку. Прививка дает защиту практически на многие годы, десятилетия, иногда пожизненно. Да, переболевший человек имеет пожизненный иммунитет, за редким исключением как таковым. Симптомы кори. Инкубационный период длится где-то от 9 до 11 суток. То есть человек проконтактировал, и в течение 9 дней вирус у него в организме размножается. Начало заболевания, как правило, подостро. Значит, на самом деле, основные симптомы – это симптом, очень выраженный симптом инфекционной интоксикации. Боли в мышцах, слабость, температура, да, недомогание. И плюс в течение времени появляется еще 2 важных симптома. Это высыпание на коже и высыпание на слизистых полости рта. Вот как таковые. Ну, характерные жалобы, если так в общем написать, это нарастающая слабость, вялость, снижение аппетита, нарушение сна, песок в глазах, как таковые. Температура до 39 градусов, как таковые. Увеличение лимфоузлов, может быть, и некоторые симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, боли в животе, расстройство стула. Ну, а вот на фоне этих симптомов, когда значит, появляется еще и высыпание на коже, то, в общем, симптомы, как правило, становятся уже для врача понятными, к какому заболеванию их отнести. Это так называемые красные пятна, да, появляющиеся в типичных случаях где-то на 3-4 день болезни. С выраженной этапностью. Сначала лицо, шея, после туловище, потом руки, бедра, затем голени, стопы. Да, и вот они этапно бледнеют. То есть сначала вот там, где появляется, потом на других участках, а там, где начиналось эти появления, там они уже бледнеют. Ну и характерны значит, да, изменения на слизистой щек, так называемые мелкие белесоватые пятнышки с узкой красноватой каймой, как таковой. Вот основные состояния, основные симптомы, как таковые. Ну, симптомы у кори детей и взрослых схожи. Однако у маленьких пациентов заболевание протекает тяжелее, чаще развивается осложнение. Вот, тяжелая форма распространена, к сожалению, среди плохо питающихся детей до 5 лет, да, чья система иммунно ослаблена, может быть, и другими заболеваниями, как таковыми. Ну, здесь совершенно очевидно, при первых симптомах это температура, интоксикация, это обращение к врачу и соответствующее уже медицинское лечение как таковое. Только врач подбирает терапию, которая нужна, в том числе очень важна, конечно, изоляция человека. Мы поняли, насколько это, в общем, инфекционно-заразное заболевание. Вот, всегда можно, конечно, помнить про вакцинацию. Если врач по календарю прививок предлагает привиться, то отказываться, конечно, это, честно говоря, большая глупость.
Спасибо, Игорь Борисович. Второй вопрос от Юрия Сергеевича. Чем опасна травма копчика?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, чаще всего все-таки травма копчика приводит к ушибу. Да, это повреждение мягких тканей в области копчика, крестово-копчикового соединение. Обычно это, так знаете, травма, характерная для весенне-осенне-зимнего периода, такая характерная травма, когда человек из-за неправильной обуви или из-за объективно скользких обстоятельств, гололеда, значит, вот падает на ягодицы, и такой вот процесс сотрясения происходит. Вот, удар по нижнему отделу позвоночника как таково. Ну, сам момент ушиба, значит, если не произошли какие-то более серьезные состояния, это достаточно длительный период боли в области ушиба, да, но периоды, самые такие частые осложнения, развивающиеся, это хронические боли в области копчика, есть такое понятие в травматологии, ортопедии, вот хронические боли в области копчика, копчикодинии, это тяжело поддающиеся лечению состояния, требующие, в общем, комплексных мер и лечения у невролога, и лечения с помощью препаратов противовоспалительных, обезболивающих и местных как таковых. В любой ситуации, конечно же, требуется осмотр врача. При тяжелых ситуациях это рентген или магниторезонансная томография. Ну, первая помощь с ушибом, если человек обращается с таким состоянием, это человек укладывается на бок или на живот. К области повреждения прикладывается холод, гренку с холодной водой или лед в полиэтиленовом пакете, завернутый в полотенце. При сильных болях дают обезболивающие препараты, но и транспортировку производит в положении лежа на боку, чтобы избежать давления на поврежденную область. Если человек чувствует острую боль, не может двигаться, то без осмотра специалиста и проведения специализированных исследований ушиб копчика невозможно отделить от более серьезных травм. Это может быть и перелом копчика, да, и, значит, повреждение соединительной ткани, которой там достаточно большое количество в этой зоне, между сросшимися копчиковыми позвонками. Это смещение копчиковых позвонков может быть как травма. Поэтому при всех повреждениях этой анатомической зоны, конечно, необходимо обращаться к врачу-травматологу. Спасибо.
Третий вопрос от Юрия Сергеевича. Как объяснить такое явление? Тибетская и китайская медицина представляет препараты, изготовленные на растительной основе, а и долгожителей в Китае много. А у нас лечат лекарствами, изготовленными на основе химии. В стране много инвалидов, спрашивает Юрий Сергеевич.
Юрий Сергеевич, спасибо большое за замечательный вопрос. Примите это как просто такую дружескую дискуссию. Я такую цитату в голове почему-то держу, которую сказал один наш замечательный сатирик отечественный, да, вот, нужно нам с вами чаще выключать воображение и чаще включать соображение. Это такой дружеский, если позволите, с улыбкой экскурс в дискуссию. Дело в том, что если мы посмотрим с вами вот с точки зрения соображения статистику как таковую, то давайте посмотрим страны с самой высокой продолжительностью жизни. допустим, Япония 84 года, Канада 83 года, да, Исландия 83 года, Израиль 83 года, Китая там нет. И давайте посмотрим страны самой низкой продолжительности жизни. Афганистан 53 года, значит, там Южный Судан 58 лет, Сомали 55 лет, Центральноафриканская Республика 55 лет. Даже вот на основании этой ситуации мы с вами четко совершенно можем увидеть и сделать, мне кажется, такой обоснованный рациональный вывод. Я не думаю, что вот в тех странах, где живут достаточно долго, Япония, Канада, Израиль, думаю, что там лечится исключительно природными средствами. Поверьте мне, нет. Там система здравоохранения, именно классическая медицина, она, безусловно, заслуживает внимания, уважения и анализа опыта. А вот в странах, где низкая продолжительность жизни, я думаю, что как раз распространенность народных-то средств, да, Афганистан, значит, Сомали, Южноафриканская республика, я думаю, что очень и очень немаленькая. Ну, наверное, на несколько порядков выше, чем значит, в тех странах, где высокий там, уровень продолжительности жизни как таковой. Дело в том, что это очень важный вопрос. Спасибо вам большое, Юрий Сергеевич, за действительно обсуждение его, потому что ведь на самом деле это такая, знаете, вот устоявшееся представление очень часто у нас в быту. Зачем принимать химию? Давайте попринимаем народные средства, давайте попринимаем травы, давайте попринимаем какие-то рецепты, потому что химия награждается медалью, что это плохо, страшно. Народные средства награждаются медалью, что это замечательно, безопасно, и от этого, в общем, на самом деле, замечательно, и все хорошо живут. Очень часто еще в качестве аргумента приводят доказательства о том, что, ну, посмотрите, раньше же жили долго, да, а лечились только народными средствами. Я думаю, что сейчас все совершенно четко знакомы со статистикой, что средний возраст, средняя продолжительность жизни человека в эпоху до антибиотиков была 40 лет. Можете себе представить? 40 лет, на самом деле. 40-50 лет человек считался уже, в общем, таким глубоко достаточно пожилым, и смерть не вызывала каких-то вопросов у человека. Сейчас, если инфаркт случается в 40 лет у человека, то, безусловно, все мы находимся в состоянии растерянности и понимаем, что, в общем, средний возраст жизни совершенно другой. Что случилось, почему, да? Вот. Поэтому это один из мифов, связанный с тем, что вот народные средства или средства на растительной основе, они абсолютно эффективны, они абсолютно безопасны. Могу сказать, что в реестре лекарственных препаратов, которые вызывают поражение печени, народные средства, биологически активные добавки стоят на первых строчках. Это факт. Те же самые травы, сборы достаточно серьезно и нередко повреждают печень. И описаны случаи отказа печени, пересадки печени из этих ситуаций. Это не единичный случай. Поэтому безопасность лекарств на растительной основе – это полный миф. Эффективность этих препаратов, ну, она вообще не выдерживает никакой критики, абсолютно. Появились антибиотики у нас в арсенале медицинской. Человек добавил ни много ни мало 30-40 лет к продолжительности жизни. Исключительно благодаря антибиотикам. Появились противовирусные препараты, появились вакцины. Посмотрите, как мы справились с коронавирусной эпидемией, коронавирусной инфекцией. Конечно же, есть потери, конечно же, есть трагедии. Безусловно. Но вспомните испанку, которая косила Европу и унесла огромное количество жизней. Просто тот же близкий вирус гриппа. Не было ни вакцин, ни понимания, ни объективных мер по защите, там, других научных разработок как таковых. Всю Европу выкосила испанка. Коронавирус, безусловно, нанес колоссальный ущерб, но, поверьте мне, благодаря вакцинации, благодаря мерам, которые были приняты, это совершенно не тот уровень, на несколько порядков меньше был ущерб, в общем, населению Земли сделан как таковой. Если говорить об вкладе, который важен поддержания здоровья. Я думаю, что все мы с вами хорошо представляем, тем более, что Всемирная организация здравоохранения в свое время все это четко сформулировала, какие важные элементы определяют здоровье человека. Первое – это образ жизни. Здесь, конечно же, не поспоришь. Если посмотришь традиционную китайскую культуру, гимнастика, физическая активность, движение, вот, ну, не рисуется в голове китаец, у которого избыточная масса тела и ожирения. Ну, нетипично абсолютно, согласитесь. Это всегда человек, в общем, с таким, со здоровым профилем, с мускулатурой, до пожилого возраста, двигающийся, работающий, занимающийся гимнастикой. Вот в чем, наверное, корень-то разницы. Да? В Китае все-таки продолжительность жизни несколько выше, чем в России. Но в первую очередь за счет образа жизни. У нас, посмотрите, сколько есть возможностей. Парки, сады, огороды, хозяйства. Да? И, в общем, не все, к сожалению, еще понимают, насколько это важно. Японцы показали. Человек, имеющий свою землю, работающий на ней, не просто имеющий землю, а работающий на ней, живет дольше, совершенно четко, на 8-10 лет. Просто если у него есть кусочек земли, на котором он работает, постоянно двигается, что-то делает. Это образ жизни. Физическая активность, 30-60 минут в день, рациональное питание, да, исключение легких сахаров, исключение сахара. И вообще сахар под запретом надо поставить. Это абсолютно нездоровое питание. Ложка сахара в стакан – это беда. Поверьте мне, я думаю, вы хорошо это знаете, мы неоднократно об этом с вами говорили. Раньше человек кушал в год 2 килограмма кристаллического сахара. Сейчас он ест 36 килограмм. Куда это 36 килограмм девается? Они деваются как раз на отложение жира, на избыточную массу тела, на атеросклероз, давление, болезни суставов, сахарный диабет и ниже все эти беды как таковые. Физическая активность, правильное питание, сон 7 часов в день, психологическое здоровье. Отдельная ситуация, отдельный разговор, который требует внимания. Второе – это генетика. Есть генетика, к сожалению, которая, да, способствует развитию того или иного заболевания. Тут это вопрос медицинский, нужно смотреть на наследственность, чем болели родители, бабушки, дедушки. Очень важно этим интересоваться. Четко нас нужно составлять карту здоровья. Чем болел папа, чем болела мама, да, значит, чем болела бабушка, чем болели дедушка, значит, и по той, и с другой стороны. Четко все поставить карту, да, вот диабет, вот есть, значит, все. Диета – это основа здоровья. Гипертоническая болезнь. Давление надо начинать мерить с 30 лет и сразу же следить за солью и принимать лекарственные препараты, если сказал врач, что это важно и нужно. Или заболевание желудка. Значит, надо профосмотр проходить, начиная с 40 лет. Сделать осмотр желудка, сделать тесты на желудочную инфекцию и так далее и тому подобное. Все это прописано и очень хорошо работает на самом деле. Генетику можно контролировать с этой точки зрения. Третье – это, безусловно, значит, вредные привычки. Ну, наверное, все-таки вредные привычки в образ жизни надо правильно отнести. Курение, алкоголь. Сами знаем, насколько это все ограничивает продолжительность жизни. Вот. А вот на третьем месте это все-таки медицинская система, доступность медицинской помощи, квалификация медицинской помощи. Да? Если, конечно, человек придет к фельдшеру значит, после того, как у него что заболит голова, ему померяют давление, и он скажет, что пей мед с лопухами, поверьте мне, это не медицинская помощь. Это все-таки ситуация какой-то из области личных предпочтений, разговоров, несерьезных на самом деле. Известная цифра. Если человек принимает, эффективно контролирует артериальное давление, принимает лекарственные препараты, у него вероятность инсульта там, в 20-30 раз меньше, чем у человека, который не принимает лекарственные препараты. Хоть что он пьет, там травки, лопухи или какие-то отвары, это вообще не имеет никакой роли в снижении риска от инсульта. Поэтому, пожалуйста, будьте здесь очень внимательны и деликатны вот к этой ситуации. Образ жизни, генетика и медицинская система. И все становится понятно, почему страны имеют такую продолжительность жизни 80 лет и выше, да, как они следят за здоровьем, и обратная ситуация. Поэтому спасибо вам за вопрос и надеюсь на продолжение разговоров вот в этом ключе.
Игорь Борисович, последний вопрос у нас от Ирины Викторовны из Екатеринбурга. Почему повышается пульс после употребления сладкого и выпечки? Глюкоза и гликированный гемоглобин в норме. В чем может быть причина и нужно ли к врачу с этим?
Уважаемая Ирина Викторовна, уважаемые радиослушатели, да, здесь не совсем проблема чисто в глюкозе, гликированном гемоглобине. Здесь проблема в том, что любой прием пищи – это всегда нагрузка не только на желудочно-кишечный тракт, но и на сердечно-сосудистую систему. Какие продукты дают вот эту повышенную реакцию – это все очень индивидуально на самом деле у человека. Вот это может быть связано с рядом хронических заболеваний, допустим, гастроэнтерологического плана, там выпечка может провоцировать воспаление пищевода, симптомы изжоги, это может провоцировать увеличение частоты сердечно-сосудистых сокращений, это все очень индивидуально надо смотреть. Но принцип один, пища это такая же нагрузка на сердце, как физическая нагрузка и эмоциональная нагрузка. Человек понервничал, у него учащается частота сердечных сокращений, поработал, увеличивается частота сердечных сокращений. Покушал – то же самое. Поэтому это та же нагрузка на сердце как таковая, потому что и требуется энергия, и увеличение тока крови для пищеварения как такового. Если это такие колебания незначительные, то есть пульс там до 100-105, то в общем это в пределах допустимых значений. Если же, конечно, выше, нужно сходить к врачу, сделать электрокардиограмму или дополнительные методы исследования для осмотра, освидетельствования сердечно-сосудистой системы как таковой. Вот. И послушать рекомендации врача. Возможно, дробное питание, исключение вот этих все-таки неполезных вещей для здоровья как такового тоже скажется очень позитивно на здоровье человека. Поэтому профосмотр сделать, конечно же, желательно. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Все вопросы у нас на сегодня. И в завершении, как всегда, просим ваших рекомендации нашим слушателям.
Спасибо большое. Благодаря вашим замечательным вопросам, я думаю, я хотел сегодня немножко по кори поговорить, но Юрий Сергеевич, как соавтор нашей передачи, несколько раньше, да, предложил нам пообщаться по этой проблематике, поэтому вот мы с вами решили все эти основные моменты, и поэтому я хотел бы еще раз поздравить вас с праздником «Христос воскресе», пожелать вам здоровья, не болеть, берегите себя. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.